Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Кирилл Бакеев и Дарья Чередник. У микрофона Даша, здравствуй.
Приветствую.
Виктор Мохов, известный как «Скопинский маньяк», добрался до дома. В пути он провел 3 дня. Сначала из Саратова доехал до Рязани, а уже оттуда до родного Скопина. Правда, теплой, трогательной встречи не произошло. Горожане в большей своей массе восприняли в штыки его возвращение.
Даже если и есть кто-то среди горожан, кто более-менее ровно к нему относится, не рискуют открыто ему выражать поддержку, дабы самим не стать изгоями в городе и не подвергнуться травле. Горожане приняли его настолько в штыки, что даже не пустили в гостиницу. Просто не сдали ему номер. Он пожаловался в полицию на притеснение его прав. С ательерами сейчас разбираются. Но горожане настроены категорически. Уже объявили, что ни в магазинах, ни в кафе его обслуживать не будут. И что бы там ни происходило, как бы им там штрафы не выписывали, они этого делать не будут. С гостиницей для Мохова был достаточно важный момент поселения в этой гостинице, потому что за 17 лет его пребывания в местах не столь отдаленных, его дом пришел, в общем, в практически полную непригодность. Там покосились стены, выбиты окна, крыша прогнила. Ну, то есть там сейчас находиться фактически невозможно. С виду весьма тихий и не скандальный мужчина, я напомню эту историю, похитил в 2000 году 2 девочек 14 и 17 лет, запер их в бункере на территории своего участка и насиловал в течение 4 лет. Одна из жертв, Екатерина Мартынова, ей как раз было 14 лет, написала книгу «Исповедь узницы подземелья». И она побывала у нас в студии.
Когда я там оказалась, в бункере, весь мой мир закончился. И остался только мирок на площади 6 квадратных метра. И я понимала, что я должна выжить. Я понимала, что я все равно хочу жить, и я обязательно увижу свою маму. И вот эта вот вера, она мне придавала сил. Я переживала каждый день невероятные чувства страха, отчаяния, но самое главное, что вера всегда жила в моей душе.
Сам Мохов уже 10 раз пожалел, что его выпустили из тюрьмы, поскольку ему сейчас предстоит в течение 6 лет находиться именно в Скопине. Ему нельзя покидать территорию этого города. Ему нельзя принимать...
Отмечаться нужно регулярно.
Обязательно отмечаться. Ему нельзя принимать участие в каких-то массовых мероприятиях. То есть там очень много ограничений. Но с таким отношением горожан... Ты представляешь, 6 лет. Он уже сам признался, что лучше бы он дальше сидел. Спокойнее и теплее было, что называется. И перед тем, как ему выйти из тюрьмы, население, те, кто с ним близко знаком, начали обсуждать его до ареста, до вот этих всех событий, до того, как все узнали, что он маньяк. И выяснились некоторые подробности. Он легко знакомился с женщинами и очень часто приглашал их к себе домой. Многие на это велись, потому что работящий, не пьющий, с руками, с головой.
Что еще надо?
Ну, что еще надо, да. Не скандальный, голос не повышает, уж точно не дерется. И многие дамы шли к нему в гости, а да, тут они начали вспоминать, что он их угощал алкоголем, после чего они засыпали. Они тогда это все списывали на то, что, ну, перебрали со спиртным.
Ну да.
А сейчас уже как бы есть подозрение, что что-то он им подмешивал. И это было вот в преддверии того, как он устроил вот это вот издевательство над девочками.
С нами на связи правозащитник и адвокат Михаил Салкин. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Игоревич, ну вот такая встреча Мохова, понятно, что она была ожидаема, да, что горожане будут не в восторге от того, что теперь придется закрывать детей и от того, что они будут ходить по одним улицам с маньяком. Как вы думаете, к чему это может привести? Может быть, Мохову как-то изменят режим и разрешат куда-то переехать? Или, ну, я не знаю, как бы не довело это до самосуда?
Ну, это на самом деле классическая проблема. То, что отсидевшие наказание, отбывшие наказание, люди, возвращаясь в место своего жительства, в свой дом могут найти в разобранном состоянии, соответственно, им негде жить. У них нет источника легального заработка, потому что никто не хочет брать людей с судимостью, а здесь еще и такой эмоциональный накал страстей, и это, по сути, толкает их на совершение повторного преступления. И вероятность вот такого рецидива, причем оно не с целью там украсть булку хлеба, а именно с целью того, чтобы вернуться обратно в места в лишение свободы. Это очень распространенное явление. Ну, с вопросом самосуда здесь, конечно, нужно гражданам напомнить, что подобный самосуд, они сами окажутся в тех же местах, где и отбыл непосредственно Мохов. А по вопросу вот места проживания, ну, я думаю, что подобная ситуация, если будет зафиксирована и найдется правозащитник, адвокат, кто будет согласен оказывать ему помощь, потому что по данным делам бесплатный адвокат не полагается, то, конечно, это будет основание для того, чтобы разрешить ему изменить место проживания. Тот административный надзор, который ему был вынесен в связи с тем, что он отбывал наказание по статье, связанной с изнасилованием несовершеннолетних, он, конечно же, обязателен, но допускаются изменения места проживания. Опять же, если он сменит деревню на более крупный населенный пункт, то, соответственно, там его просто так вот узнавать не будут, он как минимум сможет свои какие-то бытовые потребности обслуживать. Но вот вопрос, какой у него будет легальный источник дохода, потому что неизвестно, наработал ли он себе на трудовую пенсию и не повлечет ли это повторные какие-то либо о попытке совершения преступлений.
Ну, по некоторым данным-то ему несколько миллионов заплатили телевизионщики за эксклюзивное интервью.
Ну, копаться, сколько там заплатили телевизионщики, дело, конечно, неблагодарное. Опять же, люди, которые 17 лет и более провели в местах лишения свободы, они вполне не могут рационально распорядиться своими денежными средствами. Они могут стать жертвами, в том числе на каких-нибудь мошенников. В общем, это не значит, что у него эти деньги будут до конца его жизни, и он на них будет на проценты жить.
Но он же уже жениться собрался. Он же в колонии по переписке познакомился с женщиной, которая живет в Рязани, и уже там признался кому-то, кто его успел навестить. Они не разглашают свои имена, потому что боятся преследования со стороны земляков, что он ее ждет, что она к нему уже едет. Правда, неизвестно, когда приедет, но, в общем, настроен решительно.
Ну, слушайте, вот эти женщины по переписке, это вообще такое отдельное социальное явление. Совершенно не значит, что они обязательно вступят в брак, и если вступят, то он у них будет длительный. Одно дело переписываться с неким мифическим мужчиной, идеализировать его, фантазировать и ждать, другое встретиться с реальным сидельцем, как минимум имеет подпорченное здоровье, потому что в местах лишения свободы это не санаторий, у которого определенные социальные навыки утрачены, потому что все равно это закрытое помещение, определенные правила, отсутствие каких-то навыков, в том числе и самоорганизации, потому что в колонии вы, извините, выполняете все по строгому распорядку, и вами командуют, а не вы сами принимаете решения. Поэтому это совершенно не значит, что он там вступит в брак, и что это чем-то положительным закончится. Хотя, конечно, есть истории подобные, ну вот даже они в советском кино были экранизированы, «Калина Красная», да, вот была такая история, и люди и меняли свое отношение к жизни. Дело в том, что мы же любим ярлыки навешивать, но надо допустить возможность, что он все-таки изменил свое отношение к содеянному, пересмотрел свое поведение. На это, собственно, и рассчитана сама система исправления наказаний. Другой вопрос, работает ли она, сколько рецидивов у нас возникает. И, конечно, к этому, да, есть такой большой вопрос.
Михаил Игоревич, а какова вероятность того, что этот человек подумает, а действительно в колонии было лучше, чем на воле, совершить какое-нибудь преступление, за которое можно еще уехать туда?
И не дай бог, это будет опять насилие над несовершеннолетними.
Ну, или краж какая-нибудь.
Не, ну, тут, скорее всего, самое простое, ну, не дай бог, конечно, он до этого дойдет, по голове с кого-нибудь молотком, все, это гарантированно он уедет в ту же колонию, в которую он и был. Краж-то это дело такое. У нас по краже могут и штрафом дать, если вы там батон хлеба украдете. Здесь вопрос в том, что действительно, если, например, у него, кроме того, что он совершил преступление, а еще есть какие-то медицинские заболевания, то есть психические отклонения, которые по тем или иным причинам не были установлены, ну, на момент совершения преступления. Мы же знаем, что иногда у нас в истории советского правосудия, мы сейчас, ну, на него я сошлюсь, были случаи, когда люди, которые совершали преступление, были психически виновными, но для того, чтобы показать, что правосудие работает, ему давали справку, что он нормальный, и дальше он отправлялся, соответственно, к высшей мере наказания. Я могу предположить, что и похожая ситуация могла быть и с ним. Если бы его отправили лечиться, через 2 года он бы вышел под амбулаторное лечение, наверное, местные жители могли бы эту ситуацию не оценить. И я допускаю, что могла быть и подобная ошибка, в результате которой временно, да, ситуация в городе исправилась, да, изолировали его от общества. Но потом наступило время, когда он, собственно, вернулся. Вот 5 лет назад, по-моему, или 3, обсуждали как раз историю, как отбыл наказание мужчина, который был осужден за несколько убийств. Ему была вынесена смертная казнь, но вот ровно в пограничный момент Россия вступила в Совет Европы и как раз отказалась, ввела мораторий на смертную казнь. Ему было заменено там на 20, соответственно, лет. Ну, вот, скажем, его встретили как-то в городе спокойно, все уже подзабыли про эти преступления. Здесь вопрос, что здесь слишком эмоциональная окраска была. Все-таки одно дело убийство какого-то человека, вы себя с ним никогда не ассоциируете. А когда похищена девушка молодая, да еще и задержавшись в жутких условиях...
Да еще и не одна, каждый, да.
Да, каждый немножечко рисует, что, а если бы на этом месте была моя дочь, жена и так далее. Здесь, конечно, немножечко другое отношение. Ну и, конечно же, ваши коллеги СМИ тоже надбавили, соответственно, жару, скажем так, красочно описывая вот обстоятельства совершения преступлений.
Ну, в общем, поэтому да, сложная ситуация пока складывается. Спасибо вам большое, Михаил Игоревич. Михаил Салкин, правозащитник и адвокат, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
В США снова угроза уличных протестов. Уже несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях в Миннеаполисе, в штате Миннесота. И это еще до начала суда по делу об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года.
Акция началась напротив здания суда округа Хеннепин, где, собственно, в понедельник, как ожидается, начнется отбор жюри присяжных, из чего, собственно, и начнется судебное разбирательство по делу теперь уже экс-полицейского Дерека Шовина. Вокруг здания суда заранее были выстроены заборы и бетонные ограждения. По информации американских СМИ, на обеспечение безопасности во время судебного процесса власти выделили по меньшей мере $1 миллион. Но отмечается, что вот эта акция вроде была мирной.
Мощно, $1 миллион. С нами на связи руководитель информационного агентства «Спутник USA» Миндия Гавашели. Миндия, здравствуйте.
Добрый день.
Миндия, какая сейчас обстановка и как далеко готовы пойти митингующие?
Как далеко они готовы пойти, пока не знает никто. Но обстановка достаточно спокойная, потому что, как вы сказали, это очень ранние стадии процесса. Сегодня начинается отбор присяжных, и только этот процесс может занять от 3 недель до месяца. Поэтому, собственно, процесс, скорее всего, начнется в лучшем случае в конце марта. То есть, скорее всего, начнется не раньше 29 марта. Потому что в течение процесса отбора наверняка и защита, и обвинения будут отклонять множество кандидатов. Поэтому никто не ожидает, что это будет быстро. Скорее всего, обе стороны используют максимальное количество отведенных им возможностей для отклонения присяжных, которые по тем или иным причинам им кажутся неблагонадежными.
Минди, а вот вся эта ситуация, весенние погромы, поджоги зданий, крушение, там, мародерство страшное, сейчас опять начали ходить и требовать справедливости, справедливого суда. Будет ли этот суд справедливым в такой-то обстановке? Вот нет опасения, что присяжные и суд, дабы избежать повторения весенней ситуации год спустя, ну, просто засудят.
Знаете, это ровно то, о чем говорит защита. Защита настаивала на том, чтобы процесс был перенесен из графства, в котором, собственно, и случилось преступление, из округа, в котором случилось убийство Джорджа Флойда. Но судья отклонил это ходатайство, потому что он сказал, что, вы знаете, вам так придется переносить этот процесс на Марс, потому что в этой стране, пожалуй, не найдется человека, который не слышал бы о том, что случилось в марте прошлого года с Джорджем Флойдом, или даже не видел той пленки, которая стала печально известной в интернете, когда Дерек Шовин прижимает коленом шею Джорджа Флойда, что, как утверждает обвинение, привело в итоге к его смерти.
А сейчас, насколько я понимаю, появились сообщения о том, что перенесен процесс до вторника, и, видимо, теперь, не знаю, насколько это вообще нормально, перенос процесса, или вот действительно пытаются как-то сбавить накал, что ли?
Вы знаете, такие вещи на самом деле случаются постоянно. То есть такие процессы, я уже упомянул о том, что даже процесс отбора присяжных, скорее всего, затянется. Поэтому на самом деле такие процессуальные вещи, они случаются постоянно, в этом нет ничего особенного. Нам просто всем нужно запастись терпением и ждать возможности этому процессу все-таки пройти в соответствии с теми правилами, которые установлены.
Вот этот процесс может стать отправной точкой к тому, что полицейские будут реже применять оружие, какие-то физическое насилие, которое может привести к смерти или к серьезным травмам у подозреваемых, у задержанных?
Ну, это уже привело к закону, который был внесен Дональдом Трампом и принял Конгрессом, о полицейской реформе, в соответствии с которой должны измениться методики тренировок полицейских, а вводится запрет на удушающие приемы при задержании подозреваемых, и вводится целый ряд мер, которые как раз, как предполагается, должны предотвратить инциденты, подобные тем, которые случились с Джорджем Флойдом. Поэтому, если мы говорим о том, привело ли что случилось прошлой весной, к чему-либо, да, уже привело к совершенно конкретным мерам. А другое дело, что многие считают, что и этих мер недостаточно. Поэтому, да, действительно, есть опасения, что после того, как будет оглашен приговор Терека Шовину, если посчитают, что он недостаточно жесткий, то в Миннеаполисе, да и по всей стране вновь могут вспыхнуть беспорядки.
Вот смотрите, Минди, я, насколько понимаю, перенос связан с тем, что апелляционный суд ранее постановил, что суд еще раз должен рассмотреть возможность переквалификации обвинения на убийство третьей степени со второй степенью.
Да, это требование, которое было выдвинуто ранее. Дело в том, что сейчас, как вы и сказали, Дерек Шовин обвиняется по двум пунктам. Во-первых, это убийство второй степени, и в этом случае обвинению надо будет доказать, что Дерек Шовин стал его действия стали причиной смерти Джорджа Флойда во время преступного нападения.
А третья степень это хуже, чем вторая, или как это работает?
Нет, третья степень, по ней приговоры меньше, то есть тюремные сроки по этому обвинению грозят меньше, но, соответственно, и доказать это дело будет проще. Так вот, если суд оставит в силе решение о том, что нет, все-таки Дерек Шовен должен обвиняться по убийству второй степени, тогда, как я и сказал, придется доказывать, что он сознательно совершил преступное нападение на Джорджа Флойда, что, конечно, будет сделать достаточно тяжело, потому что Джордж Флойд был подозреваемым, которого задерживал полицейский, которым в это время и являлся Дерек Шовен. А если же это будет убийство третьей степени, то здесь достаточно будет доказать, что Дерек Шовен не принял во внимание то, что его действия могут повлечь за собой смерть.
Ну, то есть, Флойда. Получается, разница между предумышленным и убийством по неосторожности.
Ну, как-то так.
Ясно. Спасибо вам большое, Миндия. Миндия Гавашели, руководитель информационного агентства «Спутник США», был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям. Хорошие новости для любителей путешествовать. С апреля в Таиланде для вакцинированных иностранцев сокращает срок обязательного карантина в 2 раза. Теперь по предъявлению отрицательного теста на ковид и так называемый ковидный паспорт с отметкой о вакцинации на карантине придется сидеть не 2 недели, а лишь 1. Ура!
Ура! Если эксперимент удастся, то в перспективе для вакцинированной категории туристов карантин и вовсе отменят. Можно будет спокойно приезжать и прям сразу из аэропорта ехать в отель, на пляж, в общем, жить в свое удовольствие. Но при всем при этом есть вот сейчас при вот этих послаблениях для сокращения карантина для туристов, есть одно «но». Прививка должна быть сделана не позднее, чем за 3 месяца до поездки. То есть, чтобы успело выработаться достаточное количество антител, чтобы турист нигде по дороге не цапанул и не привез с собой эту болячку. Своим же вакцинированным гражданам власти тоже намерены выдавать документы о сделанной прививке, чтобы тайцы могли беспрепятственно выезжать за границу.
Угу. С нами на связи директор ассоциации «Турпомощь» Александр Сауленко. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Павлович, как много иностранных туристов сейчас ринутся в Таиланд?
Ну, вы знаете, я не думаю, что сейчас кто-то ринется и в Таиланд, потому что, ну, в общем, сам в себе в мире ситуация санитарная не такая уж благоприятная. Ну и второй момент, безусловно, это то, о чем вы сказали. Все-таки срок 1 неделя сидеть на карантине, это тоже достаточно продолжительный срок. Тем более с учетом того, что мы знаем, что средний срок поездки в Таиланд – это 10-12 дней. Вот. Ну и большую часть просидеть в номере, конечно, никто не захочет.
Ну, это вот как уже у нас в эфире Кирилл мечтал, что если это будет какой-нибудь 5-звездочный отель с суперобслуживанием, спа, тренажерными залами
нет,
и прочее,
если,
может
смотря
быть,
какого ты, Кирилл, имеешь в виду, если
ты,
я так говорил, да? Не
да.
знаю, это быть того не может. Я через четвертый день с ума сходить начну.
Когда мы обсуждали карантин на больших лайнерах.
Я боюсь, что все это будет недоступно, к сожалению, потому что карантин подразумевает полное одиночество в 4 стенах, я имею в виду непосредственно в номере.
Ну, а если приехала семья, то почему бы нет?
То вся семья, да.
Да, но они же будут в одном номере.
Ни бассейны, ни спа, ничего в этом плане для них.
А в чем тогда смысл вот этих вот послаблений? Потому что, по сути, ну вот особо-то ничего не... Ну, вместо 2 – 1, ну ладно. А смысл тогда? Я сделал прививку, у меня есть даже паспорт этот карантинный, ковидный. И чего? Я все равно должен сидеть на карантине неделю.
Вы знаете, ну, для тех, кто ездит на более продолжительные сроки, ну, например, на месяц, да, это все-таки уже определенный шаг вперед. Это первый момент. Второй момент, безусловно, туризм, и в том числе туризм, туристская отрасль Таиланда, сейчас нащупывает некие алгоритмы действий вот в этой ситуации, и мы двигаемся вперед. Ну, и потом, собственно говоря, вы абсолютно правильно заметили, что сегодня... Все прекрасно понимают, что такая отрасль, как туризм, должна работать, потому что количество работающих в ней ну, мягко говоря, зашкаливает уже за сотни миллионов людей по всему миру. И, безусловно, это все надо восстанавливать. Так вот, сегодня пока нет ясности, например, все-таки там будут какие-то паспорта, не будут паспорта, но мы должны все вместе, ну, скажем так, прийти к какому-то общему порядку действий. То есть мы должны понимать, что кто кого принимает, как принимает. Это правило должны быть не по отдельной стране, а, наверное, все-таки в рамках того же ЮНВТО, я имею в виду Всемирной туристской организации, в рамках ВОЗа. И понятно, что пока непонятно, например, тот же Таиланд, да, какие вакцины будет принимать, спутник Ви. Он будет считать?
Да, Александр Иванович, еще непонятно, какие они паспорта будут принимать ковидные, потому что они не утверждены и непонятно, где их брать. Спасибо вам большое, Александр Асауленко, директор ассоциации «Турпомощь», был с нами на прямой связи. Ну, в общем, что можно сказать? Если у вас есть возможность, желание, деньги и желание время. Рисковать, ну, поезжайте. Кирилл Бакеев, Дарья Чередник, спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.